Ну что, Артём Малышев?
Это я. Привет.
Евгений Кот, это я. Да, мы на подкасте «Доктор Кот». Видеокасте.
Вот поэтому начинаю я. Что за видеокаст еще?
Видеокаст, смотри, есть пивкаст, например. Тебя же не смущает. Короче, смущает. Мы снова в студии с тобой.
Угу.
Ну, хорошо.
Как тебе здесь? Нормально? Как дела?
Студия хорошая. Вы бы знали, чей это офис.
Охренели бы.
Да, охренели бы. Просто.
Ты почитал что-нибудь перед выпуском?
Я не читаю перед выпуском. Вернее так.
Ну, ты перед каждым прилетом ко мне читаешь какую-нибудь книгу, потом мне рассказываешь.
Книгу я читаю. Книгу я читаю. Да, я думал, ты про... Да, я читаю сейчас, ну, не дочитал еще, но в процессе. Книга называется «Поговорим о панических атаках».
Давай поговорим.
Поговорим. Очень интересно.
Сказал ты этой книге.
Да, очень, кстати, интересно. Это даже не просто книга, а это рабочая тетрадь с примерами. То есть там раз в две главы, там прямо опросник, ты должен заполнить, ты должен написать, и там есть self-assessment, потому что панические атаки — это не шутка.
А, ну то есть это руководство по борьбе с паническими атаками, вот ты его читаешь, да, если да, у тебя
да,
не
чувак
есть.
Чувак 20 лет, собственно, занимался паническими атаками, ну то есть он психиатр, врач, очень классный. Джон, забыл фамилию, созвучно с автором «Тысячелетнего героя».
Кэмпбелл,
да, только там как-то по-другому. А, я же рассказывал.
Карбонелла,
точно. Я вспомнил, что макароны какие-то летают в воздухе. Джон Карбонелла, да.
Помогло?
Ну, у меня в целом не было прям панических атак в классической форме. Ну, поэтому я скорее...
Что за классическая форма панической атаки?
Ну, классическая форма панической атаки — это если у тебя... Я тебе могу даже... Хочешь, сейчас прочитаю?
Хочешь, сейчас покажу.
Каждый раз, когда я...
Нет. Это не хочешь. Ты что, на Википедии хочешь залезть и читать что-то?
Не Википедия. Ладно, я тебе по памяти скажу. Там есть... если у тебя хотя бы один из четырех симптомов был, и там учащенное сердцебиение... дыхание поверхностное и неглубокое, онемение конечностей, дрожь, ну и там есть еще, то есть там есть список, и вот если не меньше четырех, может быть все, а может быть только четыре, то это подходит по симптомам панической атаки. Причем неожиданно. И самое главное, без очевидной причины. Ну то есть если банально ты видишь, не знаю, тигра какого-нибудь или... пистолет на тебя наставили, то это не паническая атака в том смысле, что это паника, но это не паническая атака.
Не знаю, конечно, зря ты, наверное, эту книгу читал к этому сезону, потому что тема у нас полная противоположность. Так что давай пока
дисклеймер. Я не подгадываю.
Она тебе не пригодится, эта книга, сегодня.
Студент, у вас зачетка с собой? Да, ну вот она вам не пригодится. Что-то такое было. Студенческие годы, короче, плохо. Уважаемые друзья, все, что вы сегодня увидите, услышите, почувствуете... От нас это наше частное мнение, не является профессиональным советом. Единственный совет, который мы можем вам дать, это следите за своим ментальным здоровьем и будьте здоровы и счастливы. Обращайтесь к профессионалам и слушайте, смотрите и читайте подкаст «Доктор Кот».
Просто гениальная сейчас будет подводка, просто in your face. Больше ничего не придумал. Бывает ли тебе скучно, Жень? Самая скучная подводка к выпуску про скуку. Бывает ли тебе скучно, Евгений Котелло?
Сейчас или вообще?
Вообще.
Бывает.
Бывает?
Ну все, открываем шоу.
Очень скучно ответ.
Знаешь, это когда, короче, ты... с кем-то разговариваешь или с тобой кто-то разговаривает, ну вот как-то не клеится разговор, и ну, хорошим тоном, когда ты, например, отвечаешь на вопрос на какой-то, ну типа, какую музыку ты любишь? Хорошим тоном это продолжать. Говорить, а тебе? Там, или а тебе? Ну, возвращать мячик. А когда... Какую музыку ты любишь? Разную.
Да, это я так разговариваю с людьми.
Да? Тебе вообще не интересно? Тоже верно. Хорошо, короче, приходите на конференции. и общайтесь с Артемом Малышевым, самым веселым человеком на свете.
Если увидите меня хоть раз на конференции на какой-нибудь. Да. Нет, ну, естественно, когда я спросил тебя, скучно ли тебе, ты бы мог догадаться, что вопрос с двойным слоем, что он чуть поглубже, чем просто бывает ли тебе скучно. Конечно, тебе бывает скучно.
Да.
Всем бывает скучно.
Да.
Скука — это неотъемлемая часть жизни. Когда я спрашиваю тебя в контексте выпуска, бывает ли тебе скучно, это означает, что бывает ли тебе скучно тогда, когда скучно быть не должно. И настолько скучно, как паническая атака. Вот, смотри, как повезло, да. Паническая атака происходит тогда, когда тебе не должно, ты не должен впадать в панику, она на ровном месте. Бывает ли тебе такая скука, когда скучно, в принципе, ну, например, интересная жизнь у тебя, насыщенная, успешная, ты вот все хорошо, и задачи у тебя интересные, а тебе скучно.
Да.
И ничего с этим сделать не можешь. И не избавиться от нее, и не развлечь себя никак. И не прогнать никуда.
Но ты говоришь про скуку, которая не сиюминутная, вот ты, не знаю, сидишь в ожидании каких-нибудь документов, и тебе скучно.
Угу.
Например, всегда приходишь в какое-нибудь консульство за визой или еще за чем-то, и там часто запрещено мобильные телефоны, ты сдаешь, например, в американском консульстве.
Без мобильного телефона очень скучно жить.
Да, и ты сидишь такой, ну, умные люди берут книжки, а если ничего не взял, ты сидишь там на плакатах какие-то написаны формуляры, еще что-нибудь, ты сидишь, боже, это невозможно. Это очень скучно. Ты, наверное, спрашиваешь про какую-то общую, генерализированную скуку. Вот скучно жить.
Да.
Да. Но пока нет. Пока не скучно жить. Но такое, конечно, бывает.
Как профессиональный дипломированный психолог, можешь ли ты мне сказать вообще, что это нахрен за такое за чувство, откуда оно взялось? Зачем она мне нужна? Я вот не хочу, чтобы мне было скучно. Почему организм мой, тело мое, сопротивляется тому, чтобы я просто 10 минут посидел, ничего не делая и ни о чем не думая? Зачем он меня гонит в действие постоянно какое-то и в развлечение, и в, чтобы там вот что-то ворочалось в голове? Почему нельзя просто в тишине посидеть? Это же для него полезно будет.
Ну, вообще, вот у нас тренер одна из говорила, что скуки не бывает. Не бывает такого чувства, как скука. За скукой всегда стоит что-то другое. И если мы говорим 10-минутное, почему нельзя просто посидеть, чаще всего это тревога. И ты в тревоге не можешь посидеть, потому что организм, мозг разогнанный, мозг на тревоге. Он начинает, например, частая история, вот те, кто, можете, если у вас такое, там, поднимите руки. Когда, знаешь, не можешь, чтобы что-то не играло. Это подкаст, это YouTube-видео, это еще что-то, просто какой-то шум, какая-то фоновая история. Я, например, не так давно монитор себе покупал. И люди советуют, покупай себе 2 монитора или 3 монитора, или один огромный большой, и зачем?
Что может быть скучнее монитора?
Зачем? Потому что, ну, туда же куча всего влезет, и люди скидывают свои мониторы, и у него там здесь YouTube-видео, тут Spotify, тут еще что-то, тут. И просто весь экран в информации. И я такой думаю, а как сфокусироваться? Ну, тебе нужно в фокусе, у тебя вот здесь что-то мелькает. Я вообще не понимаю, как люди параллельно с работой YouTube-видео смотрят. И так вот, вот эта скука, она, когда у тебя разогнанный мозг, когда у тебя, ну, от тревоги, возможно, невозможно остановиться. Это как будто бы на ходу ты воткнул себе палку в колесо, и он просто, ты не можешь остановить, у тебя начинаются мысли, еще что-нибудь, и это невыносимо. Но есть скука как бы общая, да, как какая-то некая ангедония, когда тебе ничего не нравится, у тебя все притуплено, все, ничего интересного не осталось в жизни. Это может быть ну, собственно, ангедония, это невозможность получить удовольствие, это один из не синдромов, как слово?
Симптом.
Симптом, слово, я синдром. Так вот, собственно, ангедония, это один из симптомов ну, различного букета расстройств, ну, там, начиная от шизофрении, заканчивая, ну, естественно, депрессии.
Угу.
Поэтому, ну, это некий симптом. Да. Ну, понятно же, мы говорим, что...
Ангедония и апатия — это, получается, синонимы? Или...
Ну, не обязательно. Апатия — это может быть, что тебе вообще не хочется ничего делать, и вообще у тебя нет никаких стремлений к жизни, в жизни. А ангедония — это может быть, у тебя есть желание, но ты не получаешь удовольствия.
Угу.
То есть это немножко разные вещи. Поэтому они не обязательно связаны. У тебя может быть какие-то потребности, но ты их закрываешь и не получаешь никакого удовольствия. А скука, ну, в целом, скука такое что-то общее. Скорее всего, скука — это про то, что тебя ничего не захватывает. Нет в жизни никакого интереса. Или, может быть, скука вот конкретно про какую-то область. Скучно работать.
Угу.
Ну, вот нет у меня мотивации работать. Ну, вот скучно. Ну, неинтересно. Поэтому скука — это не какой-то научный термин или из каких-то книг. Это просто, знаешь, такое бытовое слово.
Бытовое обозначение чего-то, зачем стоит что-то другое.
Да.
Есть книга «Бесконечная шутка». Я да. Вот всем уже уши все прожужжал, уже самому аж тошно прямо. И писатель этот, Дэвид Фостер Уоллес, после того, как написал вот эту вот гигантскую «Талмудину» на 1500 страниц, он себе писал другую книгу, наверное, после того, как отъездил уже тур и собрал успех своей книги, он стал писать вторую книгу, третью уже, наверное. Ну, вторую уже в статусе успешного, очень успешного, легендарного культового писателя. И она должна была быть про скуку. И главным героем должен был быть бухгалтер. И она должна... И я... мне просто страшно представить, что бы это была за книга, если бы он это писал. Он не дописал, он покончил с собой.
Блин, от скуки.
Фак. Ну, представь.
Но это гениальная книга, наверное.
Он страшно описывал некоторые вещи, вот эмоциональное состояние, в которых тебе плохо, он их описывал реально страшно. Очень погружающе. И очень долго. То есть в это состояние, читая эту книгу, ты можешь в него попасть и застрять в нем страниц на 50, 60, а то и 70, а то и 100. И если бы, представляешь, как бы этот человек описывал скуку, эту книгу было бы невозможно читать, но если ты в нее попал и угодил, это была бы, наверное, просто смертельно скучная книга. Реально, смертельная, буквально. Про работу бухгалтера. Я думаю, если бы вот сейчас сесть писать книгу про скуку вот в такой механике, очень скучного чтения, про что бы она была? Про перекрашивание кнопок, про передвигание, перекидывание
джейсонов? Скорее всего, про Java.
Про Java?
Да. Ну, типа, камон. Блядь, Java. Чего может быть скучнее? C++? Нет, там можно отстрелить себе все, что угодно. Это Java. Со спрингом каким-нибудь.
Угу.
Просто пусть, смотри, пусть. Все уже написано за 25 лет.
Так.
Ну, типа, все, все, все есть. Приметная область — это банки.
Угу.
Не только, но камон, Java.
Так.
Ну и все, ты типа... Джависты — это бухгалтера от мира IT.
Тебя убьют, да, за это? Убьют, побью, сожгут.
У нас в компании Java. Просто.
А, ты знаешь, ну, ладно, о чем нет, говоришь, нет, ладно, хорошо.
У нас Kotlin, давай так. Kotlin — это как бы...
Угу.
Это бухгалтерия, но...
А C-Sharp, получается, это Java только веселая, что ли?
C-Sharp. Я 5 лет на C-Sharp когда-то писал.
Скучно было?
Да нормально было. Ну, давай. Jokes aside.
Угу.
Типа, это все мемы, смешно. Ну, программирование может быть скучным очень запросто. Особенно, если у тебя предметная область такая, что ты реально перекладываешь там сончики, еще что-то. Но это все ремесло. Просто, ну, типа, есть скучные задачи. Профессионалы делают скучные задачи. Потому что уже и так все знают. Так, сорян.
Ну, я могу рассказать тебе, как оно бывает скучно.
Давай.
В наших письмах.
В наших письмах. Кстати, присылайте свои письма. На почта будет внизу, в description. И ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик в третьем режиме, чтобы это не значило.
Мне не кажется, что сейчас это довольно неуместно.
Неуместно?
Да. Но мы настраиваем людей на серьезный лад. Сейчас будет очень болезненное письмо. Серьезное. А ты заставляешь лайки ставить.
Так это,
веселым лицом, причем.
Это шок,
это.
Ты понимаешь?
Мы настраивали их на скуку 20 минут.
Что может быть скучнее, чем вставки «подписывайтесь на канал, ставьте лайки». Их все говорят, это максимально скучно.
Да, все, продал. А сейчас наша рубрика «Савита Тех», где мы вместе с ребятами из компании обсуждаем истории своих трудностей и пути выхода из них. Наш гость – Антон Артиков. Middle Backend инженер на Go в Авито Тех и одновременно преподаватель Python в политехе. 5 лет он работал на технологии, которая не нравилась, стагнировал, тонул ночами в онлайн-играх, но однажды нашел способ взять себя в руки и наладить жизнь. Послушайте, пригодится. Еще больше пригодится ссылка в описании. Кликните и почитайте побольше про работу в Авито Тех.
История моего выгорания началась в университете. Я закончил школу с золотой медалью. Закончил и магистратуру, и бакалавриат в политехе тоже питерском с красным дипломом. Но на последних курсах я уже не понимал, зачем все это надо, почему я это делаю, почему я этим вообще занимаюсь, нужно ли оно мне вообще или нет. С таким настроем я ворвался в рабочую рутину, в рабочую жизнь. У меня была моя первая работа. Там я устроился программистом на никому неизвестном языке. Может быть, ребята знают, что есть такой язык X++.
Для X++, системы. Я слышал что-то.
X++, да, это Axapta, Microsoft Dynamics AX. И на этом месте я проработал 5 долгих лет, не меняя работу, на одном месте сидел и работал. Мой день заключался в том, что утром я проснулся, поехал в офис, вернулся после офиса домой, включил стримщики на ютубщике или где-нибудь в Твиче, поиграл в игры, типа Dota или Counter-Strike, и так по новой, изо дня в день. Безумная рутина. И спустя какой-то промежуток времени я задал себе вопрос, почему мои друзья двигаются куда-то дальше. Я не говорю сейчас про карьерную лестницу, да, я говорю, в принципе, просто по жизни. То есть у кого-то появляются какие-то крутые вещи, кто-то куда-то ездит, получает новые эмоции, развивается, читает книги, литературу. И почему у меня такого нет? Раньше же как сидишь, думаешь об этом всем и винишь весь мир вокруг себя, потому что он такой злой, плохой и противный. Да, только не себя. А потом вот, когда понимаешь, что щелкнуло в голове, а мир-то здесь при чем? Если ты ничего сам не делаешь, никак не двигаешься, то мир тебе двери никакие сам не откроет. И произошло такое переключение в голове, и я подумал, а что в моей жизни сейчас не так, и что я могу улучшить? Я начал читать много книг, смотреть много роликов на Ютубе по поводу психологии, да, по поводу того, как вообще относиться к себе и к окружающему миру, к окружающим людям. Пришел к выводу, что нужно что-то менять. С чего я начал менять? Я сначала проанализировал время, которое я трачу вообще, и на что я его трачу. И если так задаться вопросом, то количество времени, которое мы тратим на залипание в Инстаграме, ВКонтакте, Ютубе, да, вот, ну, такие активности, которые...
Это да, очень да, плохо, это... да.
И я проанализировал. Я раньше не обращал внимания на все это дело, а тут прям решил посидеть с книжечкой, ой, с блокнотиком, почитать, записать все это. Открыл какую-то колоссальную цифру для себя и понял, что вот это время можно же потратить на что-то более значимое, более ценное для меня, что будет мне позитивный заряд давать. Потому что помимо того, что я еще это время проанализировал, я проанализировал свои эмоции, которые я испытываю при просмотре того или иного контента или при игре в компьютер, там, в ту же самую доту, КС-очку. Я понял, что когда я играю, начинаю в более-менее хорошем настроении, а заканчиваю, ну, знаешь, вот прям бить рукой об стол. Да-да-да. Клавиатуры, конечно, не разбивал, но подобный формат негативных настроений, он прям сказывался очень сильно. И я попробовал начать это все исключать и заменять чем-то более полезным. У меня была цель, ну, нельзя просто взять и исключать, нужно же какие-то цели перед собой ставить. Как модно говорить, микроцели, чтобы прийти к какой-то глобальной цели. Вот. Есть такая концепция. Ну, решил ее использовать, и глобальная цель была смена работы, потому что Microsoft — это все-таки такая локальная история достаточно. Никто про нее не знает, кому не расскажешь, все глазами моргают и думают, да, типа, ты не оговорился, может, C++? Ну, нет, нет. И начал постепенно в таком ключе и двигаться. Исключил ютубчик. Исключил ютубчик с точки зрения развлекательного контента. Очень редко его смотрел. Выделял пару там часов за всю неделю, чтобы это делать. Полностью исключил Twitch. И полностью исключил онлайн-игры. То есть так. я играю, но я играю в какой-то синглплеер, который... может не занять у тебя такое огромное количество времени, как онлайн, потому что он просто затягивает тебя, и ты не можешь выйти. Ты просто сидишь, да.
Да, ну и как мы обсуждали, что проведя ночь в онлайн-игре, ты как бы выходишь с ощущением, что ты не жил. А когда ты проходишь за ночь синглплеер, ну ты как бы живешь, в принципе, ты продолжаешь жить просто немножко в другой реальности, ты получаешь другие впечатления, и ты выходишь сам какой-то наполненный, и это тоже клево.
Да. Я согласен. И то есть я вот это проанализировал, подумал, синглплеер, зачем? Мне он доставляет удовольствие. Ну, это реально круто, я могу расслабиться, отдохнуть. А онлайн, только негатив, вот, сплошной негатив. Даже если с друзьями играешь, вы все равно периодически начинаете ссориться, кто-то что-то делает не так, и да, вот это все уходит. И, собственно, начал заменять на какие-то полезные вещи. Под полезными вещами я что подразумеваю? Это курсы онлайновские, различные, бесплатные, на степике полно, полно всяких вещей. Вот. А курсы о чем я начал проходить? По питончику. Я решил стек сменить полностью. Ну и выбрал питончик. Почему? Потому что, ну, красивый, удобный язык для меня лично. Не буду разбивать хуливары какие-то. Для меня лично очень понравилось.
Все поздно уже. Сейчас вот люди тебе проникались к тебе сочувствием, уже соглашались с тобой, симпатия появлялась. И тут, ну нет, противников питона ты сейчас отсеял просто их всех.
Ну, ребята, не обессудьте. Язык мне нравится. Хороший, приятный. Очень мне приятно было на нем писать. Помимо этого, начал еще больше развивать свою социальную жизнь. Я заметил и в последний год на своей работе, где писал на X++, что как только ты начинаешь социализироваться, общаться с начальством, более не чисто на рабочие вопросы, какие-то жизненные ситуации еще как-то, к тебе начинают по-другому относиться, у тебя открываются другие возможности. У меня появились командировки, у меня появилась возможность участвовать в каких-то наших локальных конференциях. И не то, чтобы я много усилий к этому прилагал. Просто нужно было нормально пообщаться, там, шутить шутки. Ну, причем это не наигранно все было, да, действительно хотелось как-то поделиться своими эмоциями.
Я понимаю, удалось, как это бывает. Да. Что иногда себе просто, ну, какое-то вот скопление лени, стеснения и усталости, и оно тебе вот так, ну, не хочу ни с кем сейчас вообще общаться. Но когда ты общаешься, ты же все равно выходишь, такой, было клево. И это клево, все равно тебе не дает сил в следующий раз еще раз пообщаться. А когда сил есть, это круто, да. Слушай, а расскажи мне, вот интересно, вот ты исключил всякое вот это социальное дерьмо. Весь этот флав ненужный. Как ты себя стал чувствовать? Тебе реально, ты почувствовал реально какие-то изменения? Вот как у тебя мозг работает, как у тебя эмоции там плещутся?
Да, очень сильно. Очень сильно, да? Потому что... ну, значит, когда листаешь все ленты в Инстаграме, у тебя, ну, или где-нибудь, в любом месте, ты прям подсаживаешься на эти вещи, и у тебя, ну, ты как на дофаминовой игле такой своеобразной от контента. Тебе поначалу прикольно, а потом ты смотришь, уже не вставляет. Ну, типа, это я уже видел, такое было, это не очень интересно. И ты все больше и больше и больше погружаешься в это, чтобы найти что-то уникальное, что тебе новую эмоцию вызовет. А когда ты себе это постепенно обрубаешь, то ты начинаешь реагировать более ярко на какие-то более простые вещи. Ну, то есть, может, смотрел фильм «Душа» анимационная Пиксара? И вот самый конец фильма, когда вот это, собственно, душа или даже сам главный герой, пианист, джазист, просто шел по улице и ловил моменты вокруг. И кайфовал с этого, что просто он ловит эти моменты. И я сам начал себе это ощущать, что, блин, ты идешь по улице, да, какая-нибудь хорошая погода, или даже не очень хорошая погода, дождь там капает, но ты все равно в этом видишь какие-то позитивные вещи.
Обожаю это ощущение. Очень сильно меня. Заметить улицу, заметить случайно дерево, заметить там случайно какой-то пейзаж просто на горизонте, это вообще золотое. Это круто.
Да, это правда. И еще очень сильно на самом деле влияет обстановка вокруг тебя. Хорошее рабочее место, хорошее светлое помещение. Мы переехали сейчас из одной в квартиру в другую, там было так все темненько, а здесь все белые стены, очень светло. Ну, на любителя, конечно, не всем это нравится, но я чувствую за собой, что просыпаюсь, и мне вот прям комфортно. Все светло, и я вижу этот подъем. И это очень круто. Это прям заряжает каждый день.
Письмо. Работаю разработчиком уже что-то около 4 лет. В текущем бэкэнд-стеке уже 3 года, хотя, если это можно назвать таким сроком. В текущей компании работаю около 2 лет. Устраивался под обещание, что будет много задач. Первые месяцы — розовых очков. Я не замечал подвоха, что задач нет толком. Списывал на какой-то анбординг. Причем, как у меня, так и у команды нет стабильности в количестве задач и их качестве. Доходит до того, что 2-3 месяца, полгода сидим без реальных тасок. Руководство спускает задачи на «изучение материала», тоже в кавычках. Даже без привязки к чему-то, что поможет в будущем. Просто делайте в стол, хотя так явно и не говорится. Вижу, как новички в команде приходят свежие, с горящими глазами, Но вот спустя 2-3 месяца становятся такими же, как я, потерявшими всякую надежду на что-то интересное. Зато утренние созвоны по 2 часа минимум, бывает по 6 часов в день созвонов. Все это происходит под абстрактный монолог руководителя, который с периодичностью проверяет, слушают ли его. К решению ненужных задач докапываются как до какого-то ответа на суть бытия IT-сферы. Если прилетает задача, условно, реальная, от нас требуется решить максимально быстро, буквально завтра. Качество кода? Какие-то best practices? Нет. Надо сделать быстро. Качество потерпит. Разумеется, за соблюдением дедлайна следят. Но нам постоянно твердят про крутые проекты, которые будут вот-вот, за углом уже ждут, и что мы должны быть максимально вооружены, изучить все паттерны, best practices и так далее. Зачем? Требую решения завтра, но если заикнешься, что нужно сделать качественно, то отчитываю так и такой бездарный лентяй, так еще и философию руководителя. Лучше спиздить чужое решение, чем тратить время на свое. Просто не оставляет шансов. Выкатывается сырая демо-альфа-коленочная версия. Все забывают про эту задачу, потому что накручивают кучу какого-то бесполезного марафона изучений. Как вскрываются баги? Пролетают по шапке сразу. К этому добавляется, что весь наш трекер задач — блокнот в компе руководителя. Ни джира с аналогами, никакого agile или какого-то условного ритма. Такой ад я тебя погрузил. Да. По-моему, просто царство карательной скуки.
Я блокнот в компе руководителя.
Я блокнот в компе руководителя.
Растянутый желудок Тайлера.
У тебя мороз по коже идет от такого?
Нет. Ну, как бы тут есть два момента. Первый момент. Скучные задачи и никому не нужная работа, она будет всегда. Любой самый классный IT. Вернее так, ее почти нет на этапе, когда у тебя супер ранний стартап, это скорее хакатон, вы все собираетесь, это для тех, кому это нравится, это самый супер крутой этап, когда вообще ты бежишь вперед, но там, кстати, про качество тоже никто не говорит. Есть постепенно, есть у стартапов есть несколько выходов, да, они могут заработать денег и перейти в какую-то, например, следующую лигу и заботиться о качестве. Какие-то стартапы прогорают совсем, а какие-то превращаются в болото. Когда вроде, ну, если можно девелоперам так давать их мариновать, значит, ну, деньги в компании есть на это. Нет какой-то такой подогонки. А значит, компания превратилась в болото, но есть, кстати, люди, которым окей. Есть люди, у меня были такие знакомые, которые работают просто работа не бей лежачего. Но зато она минимальных сил требует, на ней вообще никакого прогресса не будет. Это максимально скучная вот та самая бухгалтерская работа, когда ты никаких амбиций в работу не вкладываешь, ты просто получаешь деньги за свое время. Да.
Но здесь другая ситуация в том, что, видишь, допустим, руководитель или эта компания, она не сказала так напрямую. У нас болото для тех, кто хочет
Просто
сидеть спокойно. Ну, допустим, люди, которые такие, они им показались плохими. Им нужны мотивированные вот эти с горящими глазами, чтобы делали. Ну, я думаю, как они здесь, получается, какую систему выстроили мотивацию этих людей? Типа вот держать в скуке надеждой на то, что скука кончится. И мне кажется, вот эти сочетания противоречивых чувств, они все всегда еще больше усугубляют. Когда ты сидишь в постоянной скуке и одновременно в надежде, что скука кончится, но она никак не кончается. И надежда при этом не умирает. Но это, блин, мне жутко прямо про это думать. И вообще в таких пыточных условиях надежда, наверное, это самое дерьмовое.
Данте Алигьери, божественная комедия, в аду скучно.
Угу.
Как раз. Но тут, знаешь, как обычно в любых историях, есть обратная сторона. Есть, наверное, вторая сторона. Возможно, я частенько видел, как разработчики, приходя с горящими глазами, они их, например, я не адвокатирую здесь дьявола, но тем не менее, их, наоборот, приходится осаживать, потому что, да, у нас предметная область, например, скучная. Ну, нет у нас сверхинтересной задачи, потому что мы работаем, предположим, у нас зарегулированная область, мы, не знаю, мы большой банк, и все процессы идут медленно, но это просто мисхайр. То есть мы наняли человека с такими-то качествами, на такую-то позицию, а у нас совсем другое все. Это все равно, что нанимать себе сантехника на то, чтобы нанимать себе ракетного инженера на то, чтобы делать, не знаю, сарай какой-нибудь. Да? Совсем не к месту. Поэтому здесь возможно не то, чтобы это прицельно. Вряд ли менеджер такой: устраиваю-ка я ад для этих чуваков.
Прикинь.
Думаешь, это прямо сатана сидит?
Давай рассмотрим такую версию. Ну, а кто еще будет делать вот так? Вы постоянно занимаетесь проектами в стол, на которых вас заставляют готовиться к сложным задачам, mm-hmm. учить best practice и вот это все, и что вас вроде говорят, скоро вам это все пригодится, будьте в напряжении, примените это все. Падает задача, у вас один день делать все говно. Все, что вы учили за полгода до этого, выкидывайте, сделайте мне быстро, я буду проверять дедлайны. И это мы обсуждаем на 6-часовом созвоне. По-моему, это... Дьявол, воплоти всю эту страну.
Так это, кстати, странно, что мы сейчас говорим про скуку, потому что mm-hmm. когда тебе нужно вчера, это же не скука, а это наоборот постоянная патагонка. Mm-hmm. Просто best practices ты не применяешь, но так-то это не скука.
Но почему я вижу в этом скуку? Ну и как он описывает, что у всех, типа, даже новичков очень быстро люди потухают, потому что они живут в ожидании, что скучно быть перестанет, скоро будет mm-hmm. интересно. И момент, когда эта надежда вдруг начинает чуть оправдываться, интересно может стать, у тебя отбирают это опять снова. Нет, сейчас быстренько, один день, в два дня на задачу, а потом опять полгода сидите, маринуетесь.
Просто в IT, во всем IT по всему миру, к сожалению, есть, знаешь, вещи, которые никто не говорит.
Угу.
Никто не говорит разработчикам: чуваки, у нас команда-то вообще-то так себе, и компания. Мы деньги делаем на то, что перепродаем, например, ваши мозги, да, мы, не знаю, аутсорс. И наша задача вообще не для того, чтобы сделать качественно, а наша задача, ну, продать побыстрее, подороже, чтобы клиент не понял с первого раза, что ему говно какое-то продали. И есть вот этот вот дуализм, что есть такое IT возвышенное, где у нас best practices, у нас мы читаем книжки, любой подкаст послушай, айтишный, почитайте «Банду четырех», почитайте там какого-нибудь Страус-Трупа, еще чего-нибудь, лучшие практисис. Это вот одна часть, знаешь, такая глянцевая. А другая часть — это то, что, ну, вообще-то в целом-то большая часть IT занимается работой небележачего, автоматизацией всякого говна, перепродажа времени разработчиков 2-3 раза и так далее. Но никто об этом прямо не скажет, потому что тогда ты не найдешь разработчиков. Вот этим ребятам никто напрямую не скажет, что, ребята, у нас такие дедлайны, и мы так занимаемся, потому что менеджеры не разбираются, не шарят. Ну, типа херовые менеджеры.
Угу.
Не умеют вообще в project management. Потому что заказчики у нас тоже дебилы, в последний момент все выкатывают. И ваши качества, ваши тесты, какая-то там возвышенная IT-инженерия нахер никому не всралась. Потому что мы просто перепродаем какие-то поделки на коленке. В этом смысле, знаешь, вот все эти там гэмблинг и прочие такие дурно пахнущие работы, в них есть... Или, например, у меня знакомый устроился, он делает вот эти мобильные приложения, которые во всех рекламах, где там надо стрелять, что-то делать, а в реальности это просто какой-то тупой кликер. Так. У меня знакомый туда устроился. Вот эти все штуки, они даже более честные. Потому что ты приходишь... Я говорят, чувак, ну, это гэмблинг.
Uh-huh.
Типа, мы делаем штуки, чтобы людей наебывать. Ну, и ты это принимаешь, ну, и ты принимаешь правила игры, и все, окей. Или говоришь, нет, ребята, я в таком не буду работать. А есть то же самое, тоже, вот если бы ты приходил на собеседование, тебе сказали: слушай, парень, никаких best practices у нас нет. Мы релизим вчера, потому что менеджеры у нас идиоты и не умеют работать. Ну и заказчики тоже идиоты, и деньги вообще сыплются откуда-то, никто не знает откуда, но вот они сыплются, и мы нанимаем разработчиков. Если бы так кто-то на собеседовании сказал, ну, понятно, что вряд ли кто-то туда пошел. Поэтому вот этот дуализм...
Ты думаешь, честность победила бы скуку? То есть если бы ты знал, чего от этого места ждать, тебе бы и скучно здесь не было?
Если бы я знал, что от этого места ждать, я бы либо не пошел,
ага.
либо уже пошел, понимая, признавая это, ну, я бы такой, ну, окей, ну, это правила игры, я понимаю. А тут-то конфликт между тем, чему ты учился, например, и тем, что говорят там говорящие головы из Ютуба, что так писать нельзя, нужно писать вот так. И реальностью суровой, в которой проект отстой, мы без практики не используем, потому что у нас, не знаю, стартап или еще что-нибудь. Ну, сорян. И вот этот вот рассинхрон между реальным миром и каким-то воображаемым, он, да, больно бьет по мозгам.
Дальше?
Да.
Посмотрим, что дальше у него будет.
Сейчас посмотрим.
Довольно часто приходится разжевывать свои мысли руководству по буквам. Ладно бы состояли они из джунов, так нет. Культ 10-30-летнего опыта PHP там максимальный, наряду с культом личности руководителя. К слову, стек у меня на Go. Трудно посчитать, сколько раз слышали мысль «я могу все сделать за всех вас». Спрошу у умных дядек. Забавно, что эти умные дяди дают ответы такие же, как я или мои коллеги, но на это не обращают никакого внимания. Будь это аутсорсинговой галерой, вопросов ноль. Но нет. Пилим SaaS. Service as a service, правильно?
Yes.
Thank you.
SaaS.
Внутренние продукты, то есть. Где, как не тут, напрягать весь свой скилл. Выгорание ужасное. Длится года полтора. Все время усиливаясь. С минимальными промежутками получения какого-то N по счету второго дыхания. Никакого удовольствия от работы. Открывать ноутбук по утрам мучительно, ведь это очередной всратый день, в котором я не сделал чего-то важного. А сил под конец рабочего дня нет на изучение чего-то нового. Буквально выжатый лимон. Закрываю ноут и тут же впадаю в вариант депрессии. Казалось бы, мечта. Работа удаленная. Изображай бурную деятельность и получай свои деньги. Но я о таком не мечтал, и это будет моим личным котлом в аду. Запрыгнул в этот вагон IT-бездны. Я на уровне мидла. На нем и остался, если не упал. С трудом стараюсь изучать что-то, но это бесполезно. Текст плоский. Глаза прочитали, а в голове — это твоя профессиональная смерть, видимо. Я люблю программирование. Мне доставляет реальный кайф что-то делать с данными, как-то обрабатывать, куда-то передавать и так далее. Обожаю придумывать алгоритмы, использовать наработки коллег. Но сил нет двигаться куда-то дальше. Есть скромная мечта прыгнуть в другую контору, где я смогу вернуть себе мотивацию к повышению своих хард-скиллов. Но как огня боюсь попасть в такую же или еще хуже галеру. Ведь на собесе все было шикарно. Ожидал себя видеть сеньором-помидором через полгода. Хер там плавал. Можно было бы найти вторую работу программистом, а эту оставить как фоновое получение денег. Тут, к слову, прибежал IT-кризис, и на вакансии, где я мог бы попытать удачу, к моменту их обнаружения уже 50 плюс откликов до меня не доходят. Дошли один раз, вакансия просила 3-6 лет стажа в Go. Отсеяли, так как стаж был 2 года и 11 месяцев. Помогло, что написал для Андроида приложение, которое из туду-листа превратилось в менеджер дел, времени, да и вообще моей жизни. Помогает хоть как-то сформировать мой день. Ведь память взяла отгул от всего происходящего на фоне. В целом оно же и вытаскивало меня из выгорания, пока писал его. Но вроде как осталось добавить только синхронизацию между устройствами, да вот не окупает оно себя никак. Так что это финансово будет тянуть меня вниз. Он попросил прорекламировать, приложение называется Event Day. Там такая мордашка на иконке.
За бесплатно?
Да.
Ладно, я сейчас обесценил. Нет, нормально. Вырежем.
Как тебе? Погружаю тебя в пучины? Рутины?
Ну, кажется, что, наверное, все не настолько страшно, в том смысле, что тут прямейшая аналогия с болотом или с зыбучими песками, что ты можешь оттуда выбраться, но если ты барахтаешься, ты все сильнее увязаешь, если ты неправильно барахтаешься. И в конце концов, оказывается, просто нет сил вылезти, ну и все, и ты там засел, застрял. Тут та же история, да, и тут есть страх, что следующая компания будет такая же, но оставаясь здесь, эта компания точно такая, ты точно знаешь, что она такая, а следующая не факт. Поэтому тут можно пожелать только как-то сил моральных, физических. Нет, не все компании такие же, есть и другие компании. Просто это тут же самое главное — это такое опускание рук и разочарование, что вот все такие. Не все.
Самое плохое в этом расползании скуки по жизни — то, что она делает неинтересными интересные вещи. он знает, что такое интересно, да, для него. Видишь, например, он знает, что пописать, чтобы программировать, чтобы было интересно. Что выучить, чтобы было интересно. О какой работе помечтать, на которой интересно. Но в моменте, когда ты даже думаешь об этом или пытаешься делать, это неинтересно. В точности так же, как и стрёмная рутинная задача. Интересное уходит из твоей жизни. Неужели оно все так... Ну, тут... Неужели все отравляет вообще? Даже то, что не должно быть скучным.
Ну, тут, мне кажется, не только, может быть, даже не столько скука. Mm-hmm. Есть просто такая история, например, спортсмены и те, кто занимается силовыми тренировками. Если ты истощил силы организма, ну или, например, тоже при там, депрессии, тревоге, mm-hmm. у тебя нет сил для того, чтобы выйти из этого состояния, тебе нужны силы. Ну, mm-hmm. например, если высокая тревожность. Тревога сжирает очень много сил, и для того, чтобы из нее выйти, нужны силы.
Угу.
Да, чтобы, например, не знаю, встать, пойти к терапевту или хоть что-то изменить. Но если сил нет, и есть что-то, что съедает силы, то это замкнутый круг получается. У тебя, чтобы поменять ситуацию, нужно откуда-то это взять. Вот скучная работа или, ну, видишь, они же на этой работе, они ну, не просто сидят в потолок, плюют. То есть это... она скучная, потому что она не приносит никакого прогресса. Mm-hmm. Это просто патагонка, потому что нужно вчера, нужно все быстро, есть давление, и ты приходишь, например, с работы, как выжатый лимон, и чтобы что-то изменить, нужно найти новую работу или, например, почитать еще книжку или поднять свои профессиональные навыки, а сил нет. И получается, что это болото, что это замкнутый круг. Чтобы из него вырваться нужные силы, их откуда-то надо взять, а каждый день они теряются. И вот, кстати, по поводу второй работы. Ну, это сложно. Я бы, наверное, не стал, потому что на двух работах ты... Это, короче, очень тонкий момент. Вполне возможно, найдя вторую работу, ты на ней получишь мотивацию, и ты сможешь покинуть это болото. Например, веру в себя, что вот я нашел вторую работу. Вполне возможно, что ты на ней устанешь еще больше с двумя-то работами, и у тебя не будет сил вообще ни на что, прям физически.
Ну, типа, откуда берутся такие мысли? Потому что скука, подлая штука, со стороны может показаться по описанию довольно клевой. Вот, типа, она возникает там, где ты ее не ждешь. Довольно круто звучит ничего не делать и получать деньги. Вот говоришь человеку, да, хочешь ничего не делать и получать деньги? Бля, конечно, хочу. И это говорит так же, я могу здесь ничего не делать, изображать работу и получать деньги. Круто? Круто.
Ну, во-первых, есть еще моральные установки, не все могут так. То же самое, знаешь, про опыт. Там у него 2 года, а ценз 3,5, от 3 до 5. Можно ну, в резюме написать. Есть просто моральные установки, кому-то это окей, кому-то это не окей. Окей. То есть тут у каждого свое мерило.
Угу.
И плюс еще есть в том числе и страх попасться. Да, это что же?
Вот. Есть такая штука, которая не дает... То есть, когда ты описываешь ничего не делать и получать деньги, это звучит расслабленно.
Да.
Ты будешь расслаблен. И ты будешь от того, что ты расслаблен, кайфовать. Когда ты расслаблен, наверное, это и не скучно быть расслабленным, да? Может быть, отчасти. Я помню, например, я когда одна из моих самых-самых первых работ, господи, уже больше 10 лет назад, наверное, я просто сидел в этом турагентстве, в торговом центре. И по будням какое-то время, например, дня, туда никто не заходил. Вот я сидел, и у меня был просто весь день, когда я должен был ждать, когда кто-то зайдет. И... Я мог, например, взять вторую работу и спокойно за компом сидеть, работать, потому что у меня были периоды, когда вообще ничего не надо было делать, часов там по 5. Но ты сидишь в постоянном напряжении, что в каждую, в любую минуту кто-то может зайти.
Да.
То есть ты не можешь себе позволить, например, погрузиться в сериал. Потому что я пробовал, ты смотришь сериал, заходит человек, тебе надо срочно выключить, переключить контекст, выкинуть из головы историю и сразу же включиться в работу с человеком. Поэтому ты вынужден ничего не делать, но сидеть готовым. И вот это то, что он описывает, как будто напоминает эту ситуацию. Они делают херню, но сидят мобилизованные и готовые что-то
Да, потому что завтра, завтра будет...
Завтра свалится интересненько, да, работенка, да, ребят. Да, и вот да, ты сидишь и ждешь. И вот такая вещь, такое напряжение, оно, наверное, тебе может показаться, что это скука. Ну, как говорят твои психологи, раз скуки нет, то, может быть, за этой скукой кроется постоянное напряжение, не ведущее ни к чему. Напряжение, у которого нет разрешения.
Мозг, кстати, такое очень не любит, потому что мозг у нас самый энергозатратный, и эволюционно мозг приучился работать, да, чтобы выживать. Тебе нужно, не знаю, с дерева спуститься, но при этом работать не слишком сильно, потому что иначе ты все ресурсы потратишь, ну и умрешь с голоду. Поэтому мозг всегда, всегда старается, если уж что-то делать, то получать результат. Делая и не получая результата, это максимально фрустрирующая история, тратя энергию, силы. Ну, либо уж тогда и не делать. Да, и всячески тебя оттуда. И кстати, часто это немножко в сторону от нашего обсуждения, но я частенько вижу, как люди, например, в высокой тревоге, это такой замкнутый круг, высокая тревога, ты хочешь расслабиться, отдохнуть, чтобы восстановить силы, но ты не отдыхаешь до конца, да, то есть почему так важно уметь переключать этот контекст? Типа, выходные я, например, не смотрю на работу. Потому что тебе нужно восстановиться, а ты вроде не отдыхаешь от работы и не восстанавливаешься. И вот здесь кажется, что то же самое. Несмотря на то, что можно, по идее, ничего не делать, но при этом есть такое ощущение, что есть давление, нельзя просто так расслабиться. И поэтому, да, оно забирает энергию.
Знаешь, какая еще ужасная черта у постоянного напряжения? Вот то, что ты вечно напряжен, и вроде как тебе надо расслабиться. Если ты очень-очень долго напряжен, то расслабление вызывает неприятные ощущения физически. То есть и ты как бы, ты вроде разрешил себе, попробовал, но испытал что-то неприятное. Тебе не понравилось быть расслабленным.
Да.
Поэтому ты опять собираешься и такой, о, в этом состоянии мне привычнее. То есть представляешь, организм сам сопротивляется расслаблению. Это очень странно. Я думаю, да, как это можно сделать?
Это знаешь, как если долго не спать, ну, например, там, перед сессией или еще где-то, и тебе нужно поспать, ты не можешь себе поспать сколько хочешь. У тебя там есть 2 часа, например, или сколько-то. И вот эти первые моменты, когда ты лег, казалось бы, ты устал дико, ты должен тут же отключиться, но все равно вот бомбит, долбит вот эти мысли. Они тебе мешают, и ты прямо слышишь это. Да.
Давай закончу его письмо.
Давай.
Добавляет стресса 24 февраля, 21 сентября. Я до сих пор нахожусь в РФ. Хотя я понимаю, что пора бы посмотреть для своей семьи, я и жена, место безопаснее. Точнее, для меня и потенциальных детей мужского пола. Мы уже решаем медленно вопрос с новым местом, но как-то без энтузиазма. Понимаю, что переезд — это 50 на 50. Но надеюсь, что это необходимый мне пинок под зад. Я это чувствую. Жена не добавляет уверенности в этой авантюре, ведь ей придется увольняться со своей работы. Постоянные они будут без нас скучать и грустить. Я тоже буду, но через год такого темпа боюсь потерять стремление к жизни как таковой со всеми вытекающими Роскомнадзорами. Но вот история парня, водителя автобуса из вашего подкаста «Куда тяжелее». И его сила воли дает какой-то заряд, и мне все это время. Услышал ее вовремя. Вероятно, спасло мою кукуху. Помнишь такого?
Да, был такой.
Ну и еще хобби в виде масштабного моделизма позволяет какой-то очень критический момент дать голове остыть. Но от регулярности обращения за данным эффектом начинаю и к этому хобби выгорать потихоньку. Я растерян. Не знаю, как снова найти себя, мотивацию и хоть какой-то путь из этого всего. Жизнь похожа на судьбу NPC, который никак не влияет на свою участь. Только разные реплики и может кидать. Это не день сурка, это хуже. Помогите советом, пожалуйста. Этого действительно не хватает. Уф, вот это да. День сурка, только хуже, прикинь. Хуже, чем день сурка. Это NPC, который может из себя выкидывать заготовленные реплики. И вот это меня тоже убило, что у меня есть хобби, которое меня спасает, но постепенно оно портится. То есть ты постепенно, как зараженный вот этой скукой, апатией, ты заражаешь этим интересные вещи. она перекидывается на все вообще в твоей жизни?
Тут, тут даже скорее не совсем скука, а потеря надежды, потеря на надежду на изменения. И вот эту надежду, ее сложно восстановить, она должна откуда-то взяться, кто-то ее должен. Мы говорили про опору, да? Я много говорю про опору. Что опора — это что-то позитивное в жизни, чего не нужно добиваться или каким-то образом даже слово «поддерживать» не так. Ну, что тебе не тратит силы, а добавляет. Да? Потому что если, например, в семье тоже мало поддержки, то опоры тоже нет. И, например, если хобби, оно не добавляет силы, а тратит, но дает тебе какое-то приятное времяпрепровождение, то это не факт, что поможет. Тут, да, для меня это скорее даже основная ключевая мысль не про скуку, а потерю какой-то надежды, что все будет хорошо. Без этого сложно. Без поддержки, без надежды. И самое, опять-таки, главное в этом — это спортсмены.
Угу.
Мы частенько говорим про спортсменов, да, и мы говорим там про несгибаемая воля спортсменов, и вот я должен быть железным, и ни один спортсмен, олимпийский чемпион, который чего-то добился, не я такой.
Угу.
Вернее так, у них есть воля, да, они могут через себя переступать, но у них есть два ключевых качества. Да, они умеют через боль, через страдания расти, но при этом они знают, когда остановиться.
Mm-hmm.
Вот в письме герой наш упомянул, что ну вот я не должен, я что-то должен. Это как раз вот, если ты представишь себе тяжелоатлета, да, который тренируется тяжело,
mm-hmm.
но при этом у него нет второго качества. Он не знает, когда остановиться, он просто повреждается, у него постепенно мышцы разрушаются, потому что есть какой-то лимит, ну и все. Mm-hmm. И он никакой не спортсмен и никакой не победитель. Вот, наверное, всем, кто чувствует себя в такой ситуации, ключевая вещь — это дать себе в том числе отдохнуть. Дать mm-hmm. себе поблажку, что не то, что я не должен чувствовать негативные чувства, не то, что я должен быть железным. Не надо на себя взваливать больше, чем вы можете вынести. Потому что в данной ситуации, если мы на нее посмотрим с другого угла, да, у нас есть угол нашего героя, если мы посмотрим с другого угла. В целом, есть работа, за работу платят деньги. Есть семья, есть востребованность на рынке, может быть, не такая, что тебя берут в первую же компанию, но она есть. Ты можешь найти работу. То есть, если посмотреть, если мы попробуем убрать из этого письма эмоции, ну, конечно же, оно все про эмоции, то есть негативные стороны, но можно смотреть и на позитив.
Угу. Вот. О, давай попробуем из него еще кое-что убрать.
Давай.
Вот у нас как результат из действия есть вот несчастье.
Да.
Он несчастливый, ему скучно, да. У него нет энтузиазма. Он от всего уже выгорает и все такое. В такие моменты я, когда чувствую что-то очень плохое от каких-то дел, которые я делаю, я начинаю такое, знаешь, разрушение своей реальности в голове. Я начинаю думать, что вообще есть эта реальность. Ну, например, смотри, скучное дело, которое я делаю, да, и интересное дело. Чем они отличаются? Я сижу и выполняю одни и те же действия. То есть мои пальцы в точности так же двигаются, бьют по тем же кнопкам, мои руки двигаются так же, нахожусь я в том же механическом положении, и на экране происходят вспышки электричества, которые выглядят в виде там белого или черного фона с закорючками, какими-то символами. То есть механически это одно и то же действие буду делать. Мое интересное действие и мое неинтересное действие механически не отличается ничем.
Угу.
Если я буду, мне на работе будет интересно, я буду изо дня в день приходить на нее и делать все эти механические действия абсолютно не те же. То есть я смотрю на свою жизнь. Моя жизнь интересная и моя жизнь неинтересная механически никак не отличается. Значит, в этих действиях что-то другое. Значит, в этих действиях это тот эффект, который они производят в моей голове.
Я думаю, можно нахакать себя.
Я думаю, что у меня гораздо больше контроля над своими мыслями, чем над физическим, механическим устройством этого мира. И тут я вспоминаю вот этот Камю, помнишь, миф о Сизифе?
Угу.
Миф о Сизифе, то, что чувак катит камень в гору, камень скатывается, и это до бесконечности. И мы представляем этот вот миф как просто апофеоз скуки, бесполезности и бессмысленности. Такой убивающий, что просто хуже для человека наказание придумать нельзя.
Угу.
Вечное бесполезное действие, которое ты начинаешь вновь и вновь и вновь. И он на протяжении десятков страниц ищет выход из этого и думает, что не стоит ли Сизифу покончить с собой и вырваться из этого круга. Mm-hmm. И приходит к тому, что нет, не стоит. Потому что всего лишь одна уловка, одно переключение в голове. Что если мы представим, что Сизиф улыбается?
Mm-hmm.
Что если мы представим, что он получает кайф от того, что катит камень, и он будет получать бесконечный кайф?
Mm-hmm.
Когда он докатит камень до верха, он скатится, и у Сизифа появится возможность сделать это еще раз. Прикинь?
Mm-hmm.
Если мы в этом мысленном эксперименте представим, что Сизиф счастлив, то мы просто можем переключить в своем сознании восприятие того, что мы еще секунду назад считали самым худшим наказанием для человека, самой худшей пыткой. И я начинаю, допустим, применять это каким-то своим... Что, если я просто перестрою, хакну, взломаю в своей голове восприятие некоторых вещей и представлю, что я получаю от них удовольствие? Или что... Или придумаю себе какой-то смысл, или придумаю себе какой-то виртуальный мир, в котором у меня есть какая-то цель. Что, если я не буду ждать, что, от меня, что цель в моей жизни спустится на меня от начальства, которое скажет, скоро будет интересный проект? Что, если я сам себе придумаю какой-то виртуальный мир, который постепенно начнет менять и физическую, и механическую реальность вокруг меня? Что, если я буду получать больше удовольствия от этих рутинных действий, и постепенно, вдруг, ни с того ни с сего, сам не замечая того, у меня вдруг появятся какие-то силы на то, чтобы что-то изменить? Через месяц у меня появится энтузиазм. И я увижу, как вдруг ни с того ни с сего одни и те же механические действия воспринимаются абсолютно по-другому. И жизнь изменилась. И я такой, ни хрена себе. У меня над моими мыслями много больше власти, чем я думал. Если все в этом убедить, то это бывает путем к спасению.
А знаешь, как, кстати, изменить вот миф в Сизифе, да? Тут никто не хочет оказаться на его месте, потому что это дико скучно. Знаешь, как все изменить просто? Написать где-нибудь там, поставить табличку, типа 30% скидка на абонемент. И это превратится в спортзал. Ладно, то, что ты сейчас сказал, без шуток. Никаких шуток.
Никаких шуток.
Типа это история про не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней.
Банально, да.
Да, но вообще вот отчаяние, потеря надежды, это все, это... Оно, конечно же, в нашей голове. И часто мы, делая действия, люди вообще не живут здесь сейчас.
Uh-huh.
Мы думаем о прошлом, как было там. Мы думаем о будущем, как будет там. Мы думаем о каких-то таких абстрактных вещах, абстрактных понятиях. Мне скучно или еще что-нибудь. Терапия, большая часть терапии, не знаю, вот гештальт, он тебя возвращает вот здесь и сейчас. Вот я здесь сейчас это делаю, я... Не, я сижу в офисе, я сижу вот задницей. Mm-hmm. И оказывается, что если исключать вот эти, возвращаться здесь сейчас, вот эти умопостроения сложные, которые делают тебя несчастными, они отнимают огромное количество энергии, а если вернуться здесь сейчас, ну, окажется, что у меня есть работа, может быть, она не самая классная, но я могу от нее взять максимум, что я могу взять. Да, ну, то есть она тебе дает опыт, она тебе дает года опыта этого, который в резюме, она тебе дает зарплату, она тебе дает еще что-нибудь. Кажется, что это все не так плохо, и у тебя есть силы двигаться дальше. Чаще всего вот эта вот спираль отчаяния, которая вгоняет тебя в разные депрессии, она из-за того, что мы не здесь и не сейчас, мы где-то в каком-то таком абстрактном бульоне из печали плаваем.
Угу.
И, кстати, говоря о спортзале и Сизифе, спорт очень отлично тебя возвращает здесь и сейчас.
Прикольно, как мы, да, пошли разными путями из этой петли. Я пошел по...
Эскапизму?
По восходящей, по глубине. То есть, если у тебя абстракция в голове, в твоей голове приносит тебе страдания, уйди в еще большую абстракцию внутри абстракции, чтобы ее перестроить изнутри, и в итоге новая абстракция выросла и выдавила старую. Сложный путь, очень сложный, я не спорю. Да. Наверное, поди присядь и отожмись, заставь себя. Господи, ну это же нельзя советовать людям, ну это же прямо нельзя.
Не, ну спорт отлично, то есть ты возвращаешься к телу своему,
угу.
да, из мозга. Вот в чем я покритикую твой план, он, наверное, работает для тебя, но просто...
Я про себя говорил, да.
Часто рационализация, которая очень, кстати, для айтишников близка. Рационализация, попытка, знаешь, какими-то идеями, мыслями перестроить, она часто разбивается о том, что твои чувства тебе не всегда подвластны. Ты не можешь сказать: так, я чувствую скуку, но я сейчас каким-то образом хитрым поменяю свои чувства, и я не буду ее чувствовать. Ты ее будешь продолжать чувствовать, просто она может немножко в другом ключе восприниматься. Но этот замок может это дуновение ветра рассыпаться. Но если у тебя ментальная гимнастика прокачана, эта мышца, ты вполне можешь...
Я сейчас бицуху мозговую тебе показал, просто невинный по себе черепа.
Не, есть люди, которые прямо очень запросто себе какие-то такие когнитивные структуры строят, они у них остаются. Но чаще всего у тебя включается, вот как Фрейд говорил, да, у тебя есть еще и подсознание, которое может такое: ты тут построил отличное умопостроение, все у тебя классно, на тебе, щелбан, и все падает и рассыпается. Такое возможно.
Еще как.
Да. Ну, в общем, нашему герою, вот он просит совета. Во-первых, ну, жизнь его мы не можем, если мы сейчас скажем: да, парень, не парься, вообще все будет нормально, вряд ли он поверит. Но вообще все будет нормально. Ситуация даже... вот как наши герои. Наши все письма, они очень позитивные. Mm-hmm. Потому что даже в самых ситуациях неприятных из них есть действительно выход. И часто мы... не то чтобы ситуация нас в них загоняет, а мы сами постепенно склоняемся под грузом этих кирпичей. И мой совет такой: не надо делать свою жизнь сложнее, чем она есть на самом деле. Можно себе позволить расслабиться. Хоть раз в жизни. Так все советуют?
Ну, на то все люди разные, что одни советы не работают. Типа, видишь, мы дали два пути. Твои для меня не работают.
То есть в качалочку сходить?
Качалочка нет, вообще. Не срабатывает. Например, сейчас один там довольно трудный период для меня морально, да. И... этот период, перед которым я просто пахал в качалочке, как проклятый.
Угу.
Довольно много. И был, как мне казалось, в хорошей форме. То есть про телесное я думал много. Помогло ли это мне? Нет, не помогло. Когда я вспоминаю, как я выходил из своих плохих состояний, выходил из них так, очень сложной когнитивной абстракцией,
угу,
которую, ну, просто в голове лабиринт, и надо его как-то очень под ним какой-то подземный ход построить. Вот так я выбирался.
Не видишь, значит, для тебя работает.
Угу. Тут, да, для кого чего.
Поэтому советы давать вообще дело гиблое, потому что люди настолько разные, что они...
Ну, сама всему друг другу знаешь. Мы показали два пути, по ним можно пробовать ходить.
Вся работа терапевта, она не для того, чтобы дать решение, а для того, чтобы человек его сам увидел для себя.
Угу.
Поэтому терапия вещь хорошая.
Ну что, Жень, сделаем выводы про скуку. Скука существует?
Ну, скука как некое абстрактное понятие, ну, слово есть, значит, есть оно, что-то обозначает. Mm-hmm. Просто скука, я бы сказал, что это вторичная такая история. У скуки есть причина. За скукой часто она такая в маске. За маской скуки стоит что-то такое. Это может быть не реализация твоих желаний, когда ты всем своим существом что-то ставишь, ты хочешь получить в ответ, но в ответ ничего не получаешь. Тебе становится скучно, потому что мозг такой: ага, мы тут тратим энергию, но ничего не получаем взамен, давай-ка мы не будем этого делать.
О, давай подадим сигнал, чтобы ты не получал удовольствие от дел, которые надо перестать делать, да?
Да. За скукой может быть, например, непризнанность, да, но это по сути то же самое, когда ты тоже свои энергию тратишь на что-то, а тебе нет с этого никакого признания. Mm-hmm. Если мы говорим конкретно про эту ситуацию, есть несоответствие реальности, когда ты хочешь быть крутым айтишником, ты хочешь быть тем, кто вот книги читает и, как написано, инженером, не просто айтишником, а инженером. А реальность не такая. В реальности все хуже. Оказывается, что в реальности ты не инженер, а просто разраб или там, любые слова можно подставить, который просто нажимает кнопки, и никому это тоже не нужно. Потому что если бы было нужно, не ставили бы 6-часовые созвоны, наверное. И в итоге, да, наверное, первый совет и самое важное — понять, за скукой что. Что за этим скрывается.
Это я понял.
И потом эта спираль, в которую ты все глубже погружаешься, что надежды нет, и никогда я из этого не выйду. К сожалению, самое главное, как в панических атаках. В панической атаке самое страшное — это сам страх, когда ты боишься этого страха.
Uh-huh.
Вот в этой спирали скуки, когда ты погружаешься в пучины депрессии и болото тревоги и какого-то кризиса, самое главное — это тот самый кризис, то есть скука порождает скуку, и она цепляется сама за себя. Как найти из нее выход? К сожалению, совета тут дать нельзя. Каждый находит выход по-своему.
Тут главное, вот мой вывод, да, что как и вообще про многие вещи, про которые мы вот, говорим, что это все надо успевать замечать в какой-то определенный период. Его история, она начиналась с того, что я 3 года в этом.
Uh-huh.
Я думаю, что в первый год, когда он уже разочаровался, он довольно быстро, ему стало неинтересно. Uh-huh. Я думаю, в первый год это воспринималось еще не так. Ты еще не говорил себе вывод, что я NPC, который просто кидается репликами. Наверное, еще там не было такого, что тебе даже свой пэт-проект не делается.
Энергия была.
И, наверное, там еще не было такого, что даже твое хобби, там, заниматься моделизмом, тебе казалось, что что ты от него тоже выгораешь. Наверное, был какой-то этап, когда тебе уже становилось скучно. Возможно, ты еще не понял, почему. Возможно, ты себе объяснил это не так. Возможно, ты с этим ничего не сделал. Но тогда еще она не накопилась. Плохие вещи, плохие состояния имеют свойство принимать страшные формы, когда они накоплены. Превратившись в большой ком, скука и правда может быть очень страшной, отравить вообще нахрен всю жизнь. И, ну, она реально превращается в неописуемое дерьмо, а жизнь становится адом.
Угу.
Таким, что из него придется искать очень-очень сложные, витиеватые, долгие пути выхода.
Но пути выхода всегда есть.
Конечно. Где у нас выход? Пойдем, нам пора.
Артем Малышев.
Евгений Кот.
Смотрите подкаст «Доктор Кот», ставьте лайки или не ставьте, делайте, что вам будет. Если вам скучно смотреть наш выпуск, не смотрите. Но...
А то еще мало чего.
Да, в общем, оставайтесь на связи.